Живой гвоздь на своем месте. Это «Утренний разворот». Владимир Роменский, Ирина Баблоян.
Алексей Ракша к нам уже присоединился, независимо демограф. Алексей, вы нас слышите? Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
Какие вообще меры, а мы видим их и много слышим, они на демографию влияют? Опять же, и в Государственной Думе, и в разных общественных организациях все больше уделяют, мне кажется, этому вопросу внимания. О том, чтобы женщин заставить рожать. Запрещают пропаганду абортов, мы видим повсеместно по всей стране. И, тем не менее, вот пытаются и разного рода плюшки, как говорится, населению совать. А действенны ли эти меры?
Меры бывают разные. Из того, что в этом году либо было там введено, либо о чем говорилось, ну, практически ничего не работает. Во-первых, понятно, что идеология, религия, это все, конечно же, влияет на рождаемость, но как-то специально повлиять на идеологию, на религию, сделать, допустим, русских чеченцами или русских, не знаю, жителями Йемена, хуситами или что-то еще такого, ну, понятно, что не получится. А, может быть, кому-то очень хотелось. Но нет, так не работает. Даже нельзя израильтянами сделать россиян. В Израиле, напомню, феноменально высокая рождаемость. Да, это зависит от религии, но, опять же, и нельзя и религию так вот взять и навязать или привить. Это происходит либо само собой, либо не происходит, но централизованно это не поддается такому внятному воздействию. Хотя, опять же, наверное, кому-то и бы хотелось. И что в итоге? В итоге остаются в основном только деньги. Деньгами, да, можно, в принципе, стимулировать рождаемость, но только не первых детей. Первых детей не получается стимулировать специально. Помимо денег еще есть детские сады, ясли, инфраструктуры, там, родительство и детство, выравнивание доходов, снижение индекса Джини, да, более равномерное распределение доходов и имущества в обществе и так далее. Это все работает. Но понятно, что у нас есть некая социально-экономическая структура сейчас, есть некая экономика, общество, индекс Джини мы вряд ли сильно снизим, и вряд ли мы намного сильнее вот и в реалиях, вот в наших современных, сможем перераспределить как-то доходы так, чтобы неравенство резко снизилось. Это невозможно. Остаются только деньги, по большому счету. Большие разовые выплаты на второго, на третьего ребенка, можно даже и на четвертого, пожалуйста. Такими, такого размера, чтобы они были сопоставимы там с ценой дополнительной комнаты, допустим, в квартире или в доме. Ну, то есть это где-то 1,5-2 миллиона рублей без всяких критериев нуждаемости, адресности и так далее, которые, естественно, можно только по безналу получить, который очень пропить было бы сложно и так далее. Вот это работает, а все остальное не работает.
Алексей, а правильно ли я понимаю, что российские власти, ну, судя по их риторике и по тому, что они нам все время предлагают, они озабочены именно проблемой рождения вот этих самых первых детей в большей степени?
Да, они почему-то именно этим озаботились, ну, наверное, потому что они не специалисты, в предмете разбираются плохо, за статистикой не следят, не видят, что это произошло во всем мире, происходит снижение рождаемости именно первых детей, именно там в последние лет 15, и в России здесь тоже далеко не самые худшие показатели. Из стран, с которыми Россию сравнивать можно, я категорически против сравнения России там, с Афганистаном, с Йеменом, с Сомали, с Нигером, с Буркина-Фасо и прочими бантустанами. Так вот, из тех стран, с которыми Россию сравнивать можно, рождаемость первых детей повыше там, где, опять же, вот низкий уровень неравенства. Допустим, индекс Джини 0,26, а не 0,40. И даже там он снизился, но все равно остается выше, чем в России. То же самое касается вторых детей. Почему наши депутаты так решили, или там кто-то еще, кто выше депутатов? Потому что депутаты сами на самом деле ничего не решают, по большому счету. Главные вопросы депутаты, понятно, что не решают. Они просто озвучивают, что им приказывают озвучить. Я могу догадываться, потому что пришла демографическая яма эхо 90-х, резко сократилось число молодых женщин, потому что в 99-м году родилось в два раза меньше девочек, ну и мальчиков тоже, чем в 87-м. И в первую очередь, эта яма пришла как раз в тот возраст, когда рожают первого ребенка. Ну, там, условно говоря, около 25-26 лет. Сейчас она надвигается на тот возраст, когда рожают второго, там, 29 лет и так далее. И поскольку в первую очередь пострадали первенцы из-за того, что снизилось количество женщин, которые могут их родить. Плюс во всем мире снижение рождаемости на одну женщину первых детей. Ну, и получили двукратное снижение числа первых детей. Ну, я так подозреваю, что те, кто принимает решение, не знают, что такое коэффициенты, может быть, рождаемости первых, вторых детей. Они, может, посмотрели на абсолютные числа, еще что-то. Но, если честно, кроме как вот этого объяснения, мне другого не приходит в голову. Мне непонятно, почему они озаботились именно первыми детьми. Наверное, потому что так было в Советском Союзе. В Советском Союзе была совершенно другая структура рождаемости. Да, первого ребенка рожали почти все, 94-95% в молодом возрасте. Это было вот абсолютно обязательно. Не факт, что работал налог на бездетность, потому что были очень хорошие детские сады и ясли в Советском Союзе все-таки. Было очень низкое неравенство в Советском Союзе. Индекс Джини точно был ниже даже, чем 0,26, как сейчас там в Чехии, Франции, Дании. И культурная норма к востоку от линии Хайнала, которая отделяет православную часть Европы от протестантской и католической, предписывала немедленно жениться и рожать детей, как только это возможно, практически вот, ну, практически по достижению совершеннолетия, так было веками. И эта норма, она до сих пор чуть-чуть еще какие-то остатки ее сохраняют по инерции. Ну вот это все вместе, да, обуславливало высокую рождаемость первенцев не только в Советском Союзе, и во всех социалистических странах. Но уже со вторыми детьми была проблема. Она была, мягко говоря, не очень хорошей. А начиная с третьих детей вообще была катастрофа, особенно у городского образованного населения. Вот сейчас рождаемость там выше по третьим детям, заметно, чем была в позднем Советском Союзе. И так далее. То есть, ну, может, они хотят вернуться к той структуре рождаемости, хотя к ней вернуться совершенно невозможно. У нас она, наоборот, сдвигается в сторону США. Больше бездетных и больше многодетных. И я считаю, что дальнейшие разговоры с попытками понять, а что же они там хотели, ну, бессмысленно. Эти люди не специалисты. Они хотят иногда всякого бреда. Ну, что с них взять?
Они просто так сильно озабочены демографией, кажется, что, честно говоря, с утра до вечера они только об этом и думают. Ну, со стороны такой...
Ну, смотрите, ну, давайте так. Возьмем две гипотезы. Вот первая гипотеза, они действительно этим озабочены. Ну, тогда почему они не вводят там вот эти мат-капиталы на второго, на третьего ребенка? На это нужно 1 200 000 000 000 в год. Рождаемость поднялась бы на 12-15%. Россия бы вышла на первые места в Европе и среди всех развитых стран, если не считать Израиль, Казахстан. И это было бы уже начало пути, да, там. Второй этап – это безусловный базовый доход на всех детей вообще до достижения ими совершеннолетия. На это нужно примерно 4 триллиона рублей в год. Зато можно отменить все пособия по нуждаемости адресности, просто платить всем детям там по одному прожиточному минимуму. Ну, как бы, и все это, и эти мат-капиталы, и вот этот вот безусловный базовый доход, это вместе там чуть больше 5 триллионов. То есть это в 3 раза меньше, чем на армию, на войну, и в следующем году пойдет. То есть если бы они действительно были озабочены, или если они действительно озабочены, почему вот этого не делается? И вторая гипотеза, ну, давайте 3 гипотезы. Вторая гипотеза, что они не озабочены, тогда мы все понимаем. Там за подписание контракта у нас сумма доходит до 3 миллионов, а мат-капитал у нас 800 тысяч максимум, да. Ну и третий вариант, что они просто идиоты. То есть они как бы озабочены, но не в том месте. Поэтому они не понимают или не знают, или не хотят. И, то есть, видимо, у них принцип вообще не слушать специалистов, что ли, я не знаю как. То есть вот, может быть, они думают, что они сами мудрые, они, поскольку всего добились в жизни, жизнь у них удалась, они считают себя самыми умными в мире и никого не слушают. Ну вот такая третья гипотеза, не знаю.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».